Мы читаем сегодня из Евангелия от Иоанна в конце нашего собрания, 14 глава, 1 по 4 стих, и книга Откровения, 21 глава, с 9 по 22 стихи. Итак, Евангелие от Иоанна. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». 21 глава книги Откровения с 9 стиха. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город Святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису, кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города, и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 000 стадий. Длина и широта, и высота его равны. И стены его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопраз, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист, а 12 ворот – 12 жемчужин, каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. Аминь. Этот месяц насыщен праздниками, перед пасхальными праздниками, вход Христа в Иерусалим, пасхальное событие. И мы под впечатлением этих событий живем этими мыслями, проповедуем об этом. Но сегодня хотелось бы продолжить наше размышление, или мы приближаемся к окончанию размышлений на книгу Откровения. И сегодня мы прочитали из 21 главы. Это предпоследняя глава, характеризующая новое небо, новую землю и небесный Иерусалим. Главная тема книги Откровения – показать церкви, чему надлежит быть вскоре. И первый стих первой главы ясно об этом говорит. Цель книги Откровения – вдохновлять церковь крепко держаться путей Господних, чтобы достичь вечной жизни. И вот в послании одной из церквей Дух Святой говорит им: «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Когда мы читаем вообще книгу Откровения, то мы видим, что 21 глава показывает нам то, о чем было показано апостолу Иоанну. Ему было показано новое небо и новая земля, и святой город Иерусалим. Много размышлений на этот счет. Будет ли новый Иерусалим небесный и святой на новой земле или новое небо, или это будет вообще отдельный город, как здесь сказано, на великую высокую гору. Мы не можем сегодня утвердительно сказать на этот счет, но мыслей у многих комментаторов очень много. Нужно, я думаю, отметить сегодня нам, что на пути следования за Господом мы встречаемся со многими смущающимися факторами. И смущений бывает различного характера. Вот сегодня наше время характерно тем, что нет гонений, а церкви не растут. Церкви пустеют. Люди охладевают, верующие люди, я имею в виду, говоря о том, что кто принял святое водное крещение, охладевают и оставляют Господа. Христианские семьи, к большому сожалению, рушатся. Мы видим с вами, что смущающихся факторов много, и кто вот в этих вопросах связан с душепопечительством, мы сталкиваемся с именно с такими аргументами, имеющими отношение не к духу возрожденного человека, а рассуждение ума, рассуждение души, потребностей плоти. Поэтому Христос говорит ученикам в 14 главе от Иоанна, чтобы они не смущались. У них тоже были смущения. Они надеялись было. Они ожидали, что именно уже Израиль будет освобожден от рабства римского. Но Христос говорит: да не смущается сердце ваше. В доме моего отца обителей много. И он говорит о том, что он пойдет и приготовит им место. И вот это место – новая земля, новое небо. Это место – новый святой Иерусалим. Что важно, немаловажно отметить, что Авраам знал об этом городе. Кем было сказано, конечно, мы понимаем, Богом. И вот, читая 11 главу послания к евреям, нам открывается вот эта деталь его знания. Здесь сказано так, с 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог». Мы знаем, что Мелхиседек был священником Салима, то есть это речь идет о том древнейшем Иерусалиме. Да, Авраам знал об этом городе, но он не сравним с тем, что он ожидал. Вот здесь он и говорит: «Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог». Я допускаю мысль, что Аврааму было открыто о том небесном Иерусалиме, о том городе, которым архитектором будет сам Бог. А вот в 12 главе этого же послания Павел пишет такие слова с 22 стиха. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». То есть Павел здесь говорит о том, что именно церкви дано право приступить, подойти близко. Мы знаем с вами, что когда Бог говорил с Моисеем с горы Синай, то он сказал народу, чтобы они не подходили близко. Моисею было дано право войти на эту гору, говорить с Богом, слушать Бога. Но Павел говорит, что нам дано право приступить, то есть подойти близко. Это говорит о том, что нам открыто будущее место жительства церкви, место жительства в вечности. Поэтому об этом и говорил Христос ученикам, чтобы они не смущались. Он пойдет, приготовит и возьмет их к себе. И не только их, но и всю свою возлюбленную невесту. И мы здесь прочитали, что он вознес меня в духе, и пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. Громким голосом было объявлено именно Иоанну об этом Иерусалиме. Этот Иерусалим будет скинией, шатром, где Бог будет с человеком. И что нужно отметить в рассуждениях наших, что особо было сказано, что там не будет, там будет жизнь без смерти, без болезней, без плача, без скорбей. Это 3-4 стих, давайте прочитаем этой главы. «И услышал я громкий голос с неба говорящий, все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог будет с ними Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Мы сегодня живем в период, когда идет массовая миграция, переселение людей с одной страны в другую, с одного континента на другой. Особенно последние вот эти где-то лет 5, а особенно последние 4 года, миграция, она весьма увеличилась. Люди поживут в одной стране, потом переезжают в другую, говорят, там медицина дорогая, там, значит, цены совсем другие, и с жильем, и со всем прочим, с получением гражданства. Мне вспоминается пример, который когда-то Николай Андреевич Колесников, служитель нашего братства и проповедник в нашей церкви последних лет, он рассказывал, когда как-то он был в Америке, и братья ему говорили: «Николай Андреевич, оставайтесь с нами, приезжайте, мы вам сделаем приглашение, вы будете здесь жить, рядом с нами будете служителем нашей церкви». И он, рассказывая, говорит: «Я задумался и спросил: братья, а вот здесь больницы есть? Есть, Николай Андреевич, да еще какие больницы? Там такие условия хорошие. Скажите, а кладбище есть?» Они говорят: «Да, есть. Тоже, знаете, красивое кладбище». И он так ответил: «Тогда, братья, какой мне смысл переселяться в эту страну? Если бы я, говорит, переселился в страну, где нет ни болезней, ни плача, ни скорбей, я бы был согласен. А так какой смысл менять? Да, может быть, здесь условия другие, но смерть-то есть, скорби есть, болезни есть». Иоанну было сказано самим Богом, что будут совершенно новые взаимоотношения человека с Богом. «И сказал сидящий на престоле: все творю все новое, и говорит мне: напиши, ибо слова сии истины и верны». Но чтобы быть в этом городе, это же слово говорит в этой главе, что нужно быть победителем греха, нужно быть победителем этого мира. Очень ярко подчеркнуто, что будет определенная часть людей, которых участь ужасна из-за того, что они отвергли Господа. Что они отвергли Господа. И мы читаем здесь в 8 стихе, так и сказано: «Боязливых же и неверных, скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою» – это смерть вторая. Вот так размышляя, пришла такая мысль. 20 глава заканчивается вот этими словами: кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро Огненное. И вдруг здесь, вот в этом описании нового неба, новой земли, нового Иерусалима, вдруг вот этот текст, чем он вызван? Чем он вызван? Я думаю, что он вызван тем, что Бог призывает свою церковь, членов церкви, еще раз пересмотреть свои взаимоотношения с Господом, еще раз взглянуть на свое хождение пред Ним. И вот на фоне вот этого стиха Господь удивительным образом говорит, обращается к Иоанну через ангела и возносит его в духе на великую высокую гору и показывает ему великий город святой Иерусалим, как здесь сказано, который не сходил с неба от Бога. Здесь сказано «жена и невеста Агнца». Это название подчеркивает характер высшей духовности в этом союзе Христа и Церкви. Братья и сестры, мы когда вступаем с вами в завет, вступали в завет с Господом через святое водное крещение, мы это делали добровольно, нас никто не принуждал. Иногда говорят, что баптисты заставляют это делать. Неправда. Никто никого не заставляет. И мы в этих собеседованиях с теми, кто хочет принять святое водное крещение, задаем вопрос и спрашиваем, какая цель вашего заключения завета с Богом. Ответы всегда хорошие, всегда положительные, библейские. Но что происходит в том отношении, что мы теряем вот этот завет с Богом? Мы в какой-то степени отказываемся от него, когда уходим от истины, в которой мы родились, в которой ходили, жили пред Богом. Что? С 10 по 21 стих этой главы Иерусалим описан, как он будет в вечном своем состоянии. Иерусалим переводится как город мира, мира подлинного мира, который когда-то потеряли наши праотцы Адам и Ева из-за своего непослушания. И мы знаем с вами, что так начинается книга Библии. А вот книга Откровений, Библия заканчивается в лице нового неба и новой земли. А именно она заканчивает период многострадальной, многовековой истории нашего с вами изгнания из рая в лице прародителей. В туристических буклетах, кто посещал и посещает страны Европы, такие города, как Рим, Париж, кто посещает именно с других стран Москву или Санкт-Петербург, есть такие, знаете, туристические буклеты с описанием достопримечательностей этих известных городов. Но ни один из исторических городов Европы или Восточной Европы не имеет ничего общего с описанием небесного Иерусалима. Именно города небесного, который имеет славу Божию. И вот Иоанн, когда увидел это, он говорит следующее. Он имеет славу Божию, светило его, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Иоанн даже не смог описать, он говорит, подобно драгоценнейшему камню. Среди нас, я думаю, что ювелиров, может быть, даже и нет никого. Но есть отдельные братья, которые понимают вот эту цену этих камней, их красоту. Но Иоанн не смог описать красоту. Он говорит, подобно драгоценнейшему камню. Братья и сестры, это подобие, оно указывает, что когда мы будем там, это будет что-то необъяснимое нашему человеческому представлению. Что-то необъяснимое. Имена 12 колен и апостолов 12, Христовых апостолов 12, они стоят в основании этого города и входных ворот. В этом есть определенный духовный смысл, говорящий на преемственность церкви. Здесь нужно подчеркнуть, я думаю, следующее, что мы, новозаветные верующие, иногда пренебрегаем Ветхим Заветом, книгами Танаха, книгами пророков, другими книгами, то есть в целом мы говорим Ветхим Заветом. Мы говорим, мы живем в Новом Завете, да, это так, это время благодати. Но в Ветхом Завете тоже была благодать. Иоанн говорит, благодать на благодать. В первой главе, кажется, 16 или 17 стих. То есть пришла благодать на благодать. Поэтому церковь вот здесь вот, в этом основании. И вот это остается великой тайной до вечности, таинство определенных взаимоотношений человека с Богом, когда он сказал Христос Петру, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее». Но тот Бог, который говорил отцам в пророках, он говорит и сегодня в Новом Завете, в это время, в которое мы живем, через Христа и через Его апостолов Духом Святым, через Святую книгу Библию. Послание к евреям, первой главе мы читаем такие слова. Сказано, что Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола и величие на высоте. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Поэтому имена 12 колен, имена 12 апостолов, они имеют основу этого небесного Иерусалима. Церковь станет в конечном итоге обладательницей того, что не видел глаз, что не слышало ухо, что не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Это будет подлинное то состояние, когда мы от веры придем в реальность того, что ожидает возлюбленную невесту Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, размышляя, мы можем понять, что небесный Иерусалим является столицей будущей вселенной. Здесь так и сказано: город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий, длина и широта и высота его равны. Устроение города небесного Иерусалима, оно удивительно. Четырехугольник, то есть куб. В ветхозаветном храме святое святых было устроено в форме куба. И у кого есть желание, вы можете прочитать 3 книга Царств, 6 глава, 16 и 20 стихи. Куб есть символ идеала, совершенства, устойчивости и постоянства. Это говорят сегодня не только проповедники, но это доказано сегодня, знаете, в литературе, у людей мыслящих и понимающих значение именно куба. И задается вопрос, для какой цели указаны размеры этого города? Кажется, ну какая нам разница, мы приехали там в Париж или в Рим, или в Москву, или в Санкт-Петербург. Какая нам разница, какой этот город? Для нас важно, что в нем есть такого ценного, что можно посмотреть. Но однако эти размеры говорят о том, что это показывает божественную скинию невесты Христа, которая войдет в определенное число избранных. Мы сегодня с братьями на молитве немножко говорили о том, что спасенных будет весьма много, а в церковь войдут малое стадо, малое количество. Поэтому где-то сказано: не бойся, малое стадо, не бойся, малое стадо. И вот эти размеры как раз и определяют число избранных. То есть в этот город войдут только победители. И мы читаем 7 стих: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он мне будет сыном». Это очень ясно и четко подчеркивает разницу между спасенным и между членом церкви, спасенным, но заключившим завет и сохранившим себя в страхе Господнем. Здесь сказано, что уподобление идет именно Христу, те, которые будут верны Господу. 17 стих говорит нам: «И стены его измерил во 144 локтя, мерую человеческую, какова мера и ангела». Но давайте с 15-го еще раз прочитаем. «Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий, длина и широта и высота его равны. И стены его измерил во 144 локтя, мерую человеческую, какова мера и ангела». Мера ангела – это наша мера. Бог настолько снисходит к нашему, так бы сказать, человеческому уму, что объясняет нам вот этот небесный Иерусалим показывает его в человеческом измерении, чтобы мы хоть немножко что-то, знаете, могли сопоставить, хоть немножко что-то представить. Так вот, каждая сторона стены равна, как мы прочитали, 12 тысяч стадий. А 12 тысяч стадий – это 2400 километров. И вся площадь этого небесного Иерусалима, кто-то подсчитал из братьев, будет равна 5 миллионам 760 тысяч квадратных километров. Давайте представим себе вот этот размер этого вечного Иерусалима. Я когда размышлял, стал сопоставлять, где найти такую страну на земле. Россия – 17 миллионов квадратных километров. Америка – чуть поменьше. И вот именно площадь Нового Иерусалима приравнивается вместе взятых 10 стран. Это Казахстан, Франция, Польша, Белоруссия, Финляндия, Англия, Германия, Голландия, Швейцария и Швеция. Если сложить их площади, занятые именно этими странами, то как раз это и есть новый небесный Иерусалим. 5 миллионов 760 тысяч квадратных километров. Я когда бываю у родственников моей жены в Брянской области, мы едем эти 520 километров, где-то примерно, если без остановки, 6 часов. 500 километров. Если мы летим, допустим, в какую-то страну, в ту же Америку, самолет летит туда где-то примерно 8-9 часов. Если без каких-либо посадок и этими направлениями, которые указаны вот в этих картах полетов. Вы знаете, братья и сестры, всего лишь навсего 12 тысяч километров. 8-9 часов. Но этот город 5 миллионов 760 тысяч квадратных километров. Это невообразимо огромный город, который поднимается и в высоту на огромнейшее расстояние. Планировка небесного Иерусалима свидетельствует не только о необъятности этого города, но и необъятности его устроителя, Бога нашего. Бога, которого мы исповедуем, Господа нашего Иисуса Христа. «Я покажу тебе жену, невесту Агнца», – сказал ангел Господень Иоанну. Читая, размышляя, можно допустить, что все это измерение имеет символическое значение. Можно допустить мысль, что в реальности, если мы будем там, мы не сможем вот это сопоставить то, что мы читаем сегодня. И чтобы понять нам, Дух Святой именно мерою ангела и говорит нам в этих размерах. Но что будет в реальности? Но когда церковь придет в свою славу, она не только увидит своего Господа таким, как Он есть, о чем Иоанн пишет в 3 главе 1 послания с 1 по 3 стих, но и будет обитать в этом прекраснейшем городе вечно. Город, который представлен целиком, построенным из чистого золота и драгоценных камней. Кто знает сегодня цену драгоценным камням? Мы знаем, насколько они оцениваются и какая идет порой борьба за это золото и эти камни. И вот 21 стих говорит: «А 12 ворот – 12 жемчужин, каждые ворота были из одной жемчужины, улицы города – чистое золото, как прозрачное стекло». Мы знаем, что улитки морские, в них – как раз вот за счет того трения песка, это назвать, я не знаю, как это, млекопитающее, нет, морское, мы скажем. Морское существо, которое вырабатывает эту жемчужину. Братья и сестры дорогие, чего стоит вот этому малюсенькому живому существу выработать эту жемчужину, и когда скрывают и говорят, оценивают эти жемчужины. Бывает маленьких размеров, бывает больших, и цена их огромаднейшая. То есть цена получения или вхождения вот в этот прекраснейший город заключается в простом, в осознании себя грешником, родившись свыше, исследовании за Господом, но сама цена, она требует жертвы, жертвы добровольной. Христос когда-то сказал, что если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест и следуй за Мною. Братья и сестры дорогие, мы все с вами начинали очень хорошо. А сегодня можем ли мы сказать, что наша первая любовь сохранена? Можем ли мы сказать сегодня от всего сердца, что я хочу быть с моим Господом? Или что-то меня еще держит на этой земле? Иоанн описывает, что храма там не будет. Храмом будет сам Господь. Городу не требуется, уже здесь сказано, солнце и луна, так как будет освещаться он от славы и великолепия Бога. Нам сегодня трудно представить себе эту картину, что не будет нашего молитвенного собрания. Или, допустим, того храма, которого ожидают построить евреи, третьего храма. И мы знаем то великолепие, которое было именно в этом втором храме, который Ирод построил, какое там было вложено золото, и какая была намерение императора римского, чтобы храм сохранить ту красоту. Но исполнилось слово, что он был разрушен до основания. Поэтому в небесном Иерусалиме храм не будет иметь нужды, потому что храм мы с вами, Дух Святой живет в нас. И сказано, вы храм Божий. Это сопоставление, оно не умещается в нашем представлении строения и внутреннего состояния нашего храма. Вот почему сказано, что кто разрушит храм Божий, того покарает Бог. То есть ответственность не вот в этом материальном или этом строении, а ответственность в духовном нашем храме, который мы получили благодаря рождению свыше. И вот 21 глава говорит нам, что городу не требуется солнце и луна, так как будет освещаться он от славы и великолепия Божия. Когда Петр, Иоанн и Иаков были на горе Преображения, когда они увидели славу Божию преобразившегося Христа, они испугались. Они просто испугались, но Бог сказал им, «Сына моего слушайте, его слушайте». Так вот, рассуждая об этом, мы знаем, что Бог является Отцом светов. Апостол Иаков писал, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Мы знаем, что наша Земля, на которой мы живем, наша галактика, она исчезнет. Земля, на которой мы живем, она сгорит. Луна уже не будет, и не будет потребности в этом ночном свечении, в темное, ночное время. Бог будет именно светить, и сказано, что там ночи не будет. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог в храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его есть Агнец. То есть Господь является источником света, но света не земного происхождения, а света духовного. Да и сами обитатели небесного Иерусалима тоже, говорит Писание, будут сиять неземным светом. Мы тоже будем сиять. Я представить не могу себе, как это будет вообще сияние наше. Но смотрите, что сказал когда-то Христос в Евангелии от Матфея, 13 глава, 43 стих. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Воссияют, как солнце. Если о теле нашем сказано, что оно будет преображено и будет подобно телу нашего Господа Иисуса Христа, так вот в этой небесной славе сияние в новом теле будет совершенно иным, которым даже мы не можем себе представить. Но свет этот будет не земной, он будет духовный. Мы будем светить именно этим неземным светом. Итак, читая, рассуждая немного, чуть-чуть, поверхностно о небесном Иерусалиме, мы призываемся стремиться к горнему, если, конечно, мы с вами воскресли со Христом. Помните, апостол Павел писал в послании к Колоссянам, 3 главе, 1 по 4 стих. «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесной Отца, а горнем помышляйте, а не земном. Ибо когда явится Христос, жизнь ваша, там сказано, тогда и вы явитесь во славе». Только тогда. Поэтому сегодня, рассуждая об этом прекраснейшем небесном Иерусалиме, мы призываемся осознавать или осознать, что мы на этой земле. Кто мы на этой земле? Авраам сказал: «Я странник и пришелец». Что наше жительство, оно на небесах, в горнем Иерусалиме. «И сказал сидящий на престоле: „Се творю все новое“, и говорит мне: „Напиши, ибо слова сии истины и верны“. И сказал мне: „Совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном“. Итак, жажды нашего внутреннего человека воздадим нашему Господу молитве славу.